Я очень рад сегодня быть у вас, в вашей общине. И, ну, можно без. Да. Давайте без. Спасибо. Я сегодня очень рад быть у вас в общине и вместе с вами обращаться к Святому Божьему Слову. И сегодня в центре нашего внимания будут два псалма из книги Псалтирь, 41 и 42. Многие из вас знают эти псалмы, любят их, читают их. И я тоже люблю, читаю. Но как-то были события в моей жизни, о которых я вам расскажу чуть позже, которые помогли мне не просто понять эти слова, а прожить их. И вообще, вы знаете, как-то чем больше я живу, тем больше понимаю, что понимание Библии важно, а вот проживание Библии еще важнее. И сейчас мы начнем вместе с вами читать известное вам начало этих слов, этих псалмов. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». И вот эти слова, они являются итогом духовного опыта, который пережил псалмопевец. А вот то, что он пережил и как он это пережил, он рассказывает в последующих стихах. И вот начиная с 4 стиха, мы видим вот тот опыт. Что же было с ним? «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» И очень хорошо, кстати, это есть во многих псалмах, очень хорошо, что псалмопевец не говорит о конкретной ситуации, которая с ним произошла. Может быть, он тяжело заболел. Может быть, у него случились какие-то неожиданные материальные проблемы. Может быть, ему просто было эмоционально плохо. Может быть, ему было духовно плохо, и он потерял Бога. Но, по крайней мере, мы точно знаем, что какие-то обстоятельства, переживаемые псалмопевцем, говорили ему, и не только ему, но и окружающим, что Бог от него отвернулся. И вот в этой ситуации, когда псалмопевец не чувствует присутствия Бога в своей жизни, он не видит Бога, вдруг оказывается, что он становится совершенно одиноким, потому что близкие люди далеки от него. Близкие люди не понимают его и не могут разделить с ним его страдания, а просто еще усугубляют его боль, говоря, где Бог твой? Посмотрите, 5 стих. «Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славословия». А вот хорошо, так раз, и все проснулись. «Я ходил с ними с гласом радости и славословия празднующего сонма». Псалмопевец говорит, что вот эти люди, которые обращаются к нему с вопросом: «Ну где Бог твой?» Это были духовно близкие к нему люди. Это люди, с которыми он разделял радость богообщения, с которыми он мог поделиться вот тем, что он узнал о Боге, а для верующего человека это дороже всего. И вдруг вот эти вот близкие люди становятся чужими. Но они становятся не просто чужими. Посмотрите дальше, как характеризует этих людей псалмопевец в 11 стихе. «Как бы, поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Эти близкие, они не просто люди, которые отвернулись от тебя и которым стало безразлично твое страдание. Они враждебно настроены против тебя. Они враги твои, и они этим вопросом причиняют тебе огромную боль. И псалмопевец говорит, как будто поражают кости мои. Моя душевная боль сравнима с болью, которую переживает человек, когда у него ломаются кости. И, наверное, те, кто переживали переломы, то они знают, как это больно. Перелом кости. И вот псалмопевец сравнивает эту боль, как бы поражая кости мои, они мне говорят, где Бог твой? Они просто чужие стали, они стали моими врагами. А в 42-м псалме, он является смысловым продолжением 41-го, он еще дает одну характеристику этим людям. Первый стих. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, человека лукавого и от человека лукавого и несправедливого избавь меня». Еще недобрые, лукавые, несправедливые враги. Вот кем они для меня стали. Вот эти, с которыми я входил в Дом Божий, которые были духовно близки для меня, которые, может быть, были моими лучшими друзьями, вдруг стали врагами. И вы знаете, что иногда, когда вот вдруг мы не понимаем даже, что происходит, мы пытаемся как-то склеить порушенные отношения, мы пытаемся еще что-то сделать, но оно становится еще хуже, мы пытаемся объяснить свою позицию, мы пытаемся совладать с ситуацией, но близкий человек, который раньше был близким, становится дальше, 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 и вдруг между нами вспыхивает совершенно неожиданная, непредсказуемая вражда. И вот псалмопевец оказывается в своем страдании, в своей богооставленности совершенно одиноким среди людей. Но он одинок не только среди людей. Он чувствует свое одиночество и в отношениях с Богом. Бог ведь отвернулся от него. Он чувствует, что Бог оставил его. И он характеризует вот это удаление от Бога такими словами. Посмотрите, 7 стих 41-го псалма. «Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цаар». Некоторые комментаторы, они говорят, что это очень далеко от Иерусалима, чуть ли не 300 километров. Как он там оказался? От места, где присутствовал Бог, туда, куда он входил с радостью славословия. Он оказался далеко. Может быть, он просто вот пространственными метафорами передает ощущение своей удаленности от Бога. Но факт то, что он чувствует, он здесь, на земле, в своей беде, в своих страданиях, он один. Люди, самые близкие, к которым он мог бы прийти и поделиться своей болью, не понимают его, они даже стали врагами. Бог, который был рядом и который радовал его своим присутствием, стал тоже далеко. Так далеко. Вот то место, где Господь, а я тут. И он передает вот еще одной такой метафорой ощущение вот этих несчастий, переживания этих несчастий, которые обрушиваются на него. «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною». Вот вы знаете, бывает в жизни так, что у тебя не ладится, но когда оно начинает рушиться в одном месте, начинает рушиться и во всех других местах. И мы иногда говорим о таких днях, ну день не задался вообще, вот все, все рушится, все не так. И там, и там, и там, и там одни неприятности. И вот псалмопевец, он не просто переживает богооставленность, удаленность от Бога, на него обрушиваются еще все возможные неприятности, которые могли бы случиться в его жизни. Может быть, как у Иова, помните, и имение, и дети, и здоровье, и все, и все, и все вдруг пропадает, и ты остаешься один в своей боли, в своем несчастье, в своем горе, в своем одиночестве, в своей богооставленности, и ты не знаешь, куда тебе идти и что тебе делать, ты просто теряешься. Вы знаете, сегодня популярна Евангелие процветания. Приди к Иисусу, и все будет хорошо. И твоя жизнь превратится в непрекращающуюся аллилуйю. Ну, не написано, радуйтесь всегда в Господе, да? И мы иногда даже людям говорим, придите в церковь, и Иисус решит все ваши проблемы. Да, Иисус решает проблемы. Но иногда не те, которые мы хотели бы, чтобы Он решал. Потому что Бог проводит нас такими путями, о которых Он с нами заранее не договаривается, но те пути лучше для нас. Но иногда они такие тяжкие пути. Помните, как пророк Иеремия передал, Божий пророк передал свои отношения с Богом. Я очень люблю эту главу, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 1 стих. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». И дальше посмотрите. «И он повел меня, говорит Иеремия, и ввел во тьму, а не во свет». И когда я взывал и вопиял, он задерживал молитву мою. Кто задерживал? Бог. А дальше, 15 до 18 стиха. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей. И я забыл о благоденствии и сказал, я погибла сила моя и надежда моя на Господа. Это кто это переживает? Человек Божий, пророк, Иеремия. Мы часто цитируем из этой главы 22 и 23 стихи «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось». Оно обновляется каждое утро, велика милость Твоя. Но мы не всегда помним, из какого горя и из какой боли сказаны эти слова. Вот эти вот слова надежды. Это слова не сказанные, это слова выплаканные. И поэтому, если верующий человек и сегодня оказывается в такой ситуации, как псалмопевец в 41-42 псалме, как Иеремия в 3 главе книги «Плач Иеремии», как Иов в книге Иова, как Давид, у которого больше псалмов плача, чем псалмов радости. Удивляться-то не надо. Это часть нашей жизни с Богом, хотя она нам очень не нравится, но это жизнь. И это было и будет время от времени в нашей жизни, периоды мрака, периоды, когда нам будет казаться, что Господь нас оставил. И очень важно не то, что с нами происходит, очень важно то, к чему мы приходим, когда мы оказываемся в такой ситуации. Каждый раз, когда мы находимся на дне, или то, что я называю точкой отчаяния, мы делаем свои выборы. И вот этот выбор во многом определяет нашу духовность, наше христианство и наши отношения с Богом. И этот выбор чрезвычайно трудно сделать, потому что легче всего погрузиться в пучину отчаяния и ропота. Наша плоть толкает нас туда, оплакивать себя, роптать на наших ближних, проклинать судьбу, воевать с Богом. Мы так устроены, это наша греховная природа, потому что нам больно. Но когда тебе больно, Господь ждет от тебя другого выбора. И посмотрите, какой выбор делает псалмопевец в 41 и 42 псалме, он рефреном повторяет одни и те же слова. Но вы уже знаете, какие. 6 стих, 41 псалом. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». 12 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». 5 стих 42 псалма. Снова же то же самое. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Смотрите, какой внутренний диалог ведет псалмопевец сам с собой. «Мне сейчас крайне плохо. Я нахожусь на дне, и волны отчаяния захлестывают меня. Но я делаю выбор. Я говорю себе, ты унываешь, но ты будешь еще славить Бога и Спасителя твоего». И вот это выбор веры. Так сказать, для того, чтобы так сказать, надо верить, что вот этот Бог, Он не оставил, что этот Бог все равно, Он вытащит тебя из того болота, рано или поздно, из того болота, в котором ты находишься. И в эти моменты очень трудно сделать этот выбор веры. Слушайте, вы думаете, вот Лисичный, ты сейчас рассказываешь красивые слова, знал бы ты, что я переживаю и что я переживал. Легко тебе сейчас говорить, делай выбор, а когда ты оказываешься на дне, в кромешном мраке, и сделать выбор, и сказать, Господи, я продолжаю на Тебя уповать, я продолжаю надеяться, знал бы ты, как нелегко. Знаю. Я ехал в Америку, у меня мама, у нее болезнь Альцгеймера, и уже там последняя стадия, ее надо кормить из ложечки, ну там памперсы, все. И так получилось, что сейчас моя жена уехала в Сибирь к маме нашей, ну к теще, да, у нее 70-летие, и она с сыном, с моим Сашей поехала в Сибирь. Старшая моя дочь учится, работает в Москве. И с мамой осталась моя младшая дочь, ей 16 лет, вот она ее кормит, памперсы меняет, моет, ну и все остальное. И буквально за несколько дней до того, как полететь в Америку, я, ну ее под руки, я только это могу, я ее отвел в туалет, и она в туалете отключилась, и я думал, что она уходит. И я не знал. Я все время, вот пока я в Америке, я молился, потому что, чтобы пока я приеду, чтобы она была жива. И вчера днем, ну, это там вечер у нас был, уже пятница, мне звонит моя Анечка, вот эта дочь, которая осталась с мамой. Она, конечно, умничка большая. Она говорит, пап, я пришла с богослужения, с вечерним. Бабушка что-то очень стонет. А за день до этого у нее была температура, какой-то вирус она поймала. Я Анечке сказал, Анечка, дай бабушке такие таблетки, она дала. Говорит, и тогда мне мама, Аня сказала, что мама ослабла сильно. Говорит, что я уже с трудом как-то ее кормлю. И тут она говорит, что мама, ну моя мама, бабушка, говорит, стонет. И ну, мы по вайберу с ней общаемся, и я слышу, что это не просто стон, она просто кричит от боли. А она не разговаривает, и не узнаешь, что у нее болит. И я еще пару вопросов своей Ане задал, и Аня стала плакать. Она бабушку очень любит и жалеет ее. и она в растерянности, не знает, что делать. Я тут. А жена в Сибири. А мой ребенок вот так с мамой и не знает, что с ней делать. И я не знаю, а что, думаю, я думаю, может, это она уходит уже, и все, и, а я тут, и как это все дальше будет. И я пережил такую беспомощность и такое внутреннее напряжение. Я такое переживал только тогда, когда вот 13 лет назад мне позвонили из роддома и сказали, что там большие проблемы с ребенком, и что жену будут кесарить. И мне позвонили в час ночи и сказали, звони в 8 часов утра, а до этого тебе никто ничего не ответит. Я целую ночь вот так, ты ходишь и не знаешь, что там, как это все там было и что там будет. И вот ты ходишь в этой неизвестности, в этом напряжении, и я встал на колени и начал молиться. А я молюсь, но я цепляюсь за что-то в этом мире, что могло бы дать мне покой, потому что покоя никакого нет. И вот такое ощущение, знаете, как человек идет по тонкому льду, проваливается в прорубь и пытается выбраться, но когда он опирается на лед, лед, ну, тонкий, и он проваливается. И тебе не на что опереться. То, на что ты опираешься, оно проваливается. Я думаю, так, а было у мамы такие боли еще? Может быть, это уже такое было, а потом прошло. Ну, что, как ты себя успокоишь? Что пройдет, да? Ну, ничего страшного. Нет, я понимаю, что так она никогда еще не кричала от боли. Я думаю о врачах, но я знаю нашу Заокскую больницу. Как-то мы когда-то вызывали к ней скорую, она через там 2 или 2,5 часа приехала. И на это я не могу опереться. Я ни на что не могу опереться. Все опоры, которые могли бы... дать мне покой, нету. Я читал, я сейчас много, ну как бы все время читаю Евангелие от Иоанна и первое послание Иоанна, там, ну это у меня пока такое. Я вспоминаю историю царедворца, который пришел к Иисусу, вот в молитве я вспоминаю эту историю, когда он пришел к Иисусу, это конец 4 главы Евангелия от Иоанна, и он попросил исцелить сына. И помните, Иисус сказал, о вере разговор зашел, и Иисус сказал, что по вере твоей, и отец пошел, и все. И я вот вспоминаю этот момент, историю веры. И вот в этой ситуации ты делаешь выбор, понимаете? Ты делаешь выбор, или отдаться в пучину вот этого отчаяния, этого напряжения, или ты выбираешь верить. Я стою на коленях и говорю, Господи, я верую. Я знаю, как это тяжело сказать. Не, языком легко это вот так сказать. А из глубины сердца, когда у тебя никакой опоры нет, и сказать, я верую. Это не мое, это Божий дар, это Он меня к этому привел. Это я не герой веры. Но я знаю, что произошло потом. Я стоял и повторял, Господи, я верую. Я верую. И покой Божий. Вот правда, это не было самовнушение какое-то. Я пробовал когда-то в детстве еще там, пытался вбить себе, что я верю, верю, никакого покоя от этого нет. Здесь другое. Покой стал приходить в сердце. Он стал просто наполнять меня. Я звонил снова Анечке, еще она плакала, еще кричала моя мама. А у меня в сердце был покой. Ничего не поменялось. Ситуация не поменялась. Но ты вверяешь ситуацию Богу, и Он дает тебе покой. И ты знаешь, как все не повернется, будет хорошо. Потому что будет по Его воле. И вот псалмопевец оказывается на дне. Никакой опоры нет. Никакой. Я хотел бы, чтобы вы знали. Это не часто случается в нашей жизни. Но оно случается в жизни каждого человека. Когда мы на самом дне. Когда мы в кромешном мраке. Когда везде одни тупики. Вот именно в эти моменты, как никогда, Бог рядом с нами. В эти моменты Он как никогда действует. И только достаточно с нашей стороны маленького шага, как Он показывает, насколько Он рядом, и насколько Он готов просто взять нас на руки и успокоить нас. И дать надежду, чтобы у нас появилась сила сказать, как псалмопевец. Ведь у него ничего не поменялось еще, а он говорит своей душе, я буду еще славить его, Спасителя моего и Бога моего. Ничего не поменялось, но в сердце появилась надежда, которая от веры. Дорогие мои, веру невозможно взять из книжек. Веру невозможно вот передать своим детям. Нет, детей можно научить молиться, выходить на детский рассказ вот сюда, правильные слова отвечать, правильные там. Это мы можем научить. Но по большому счету настоящую веру можно только выстрадать. И каждого из нас Господь проводит таким путем, чтобы научить нас верить. И иногда это путь, на котором много слез, много крови и много боли. Но основное, не знаю, может у вас по-другому, но, видимо, со мной иначе нельзя. Эта музыка, значит, что я должен заканчивать, да, уже? И теперь посмотрите, что говорит псалмопевец дальше. Он делает выбор. Вот это та точка, с которой начинается все остальное. До тех пор, пока ты выбираешь бунт, до тех пор, пока ты выбираешь ропот, до тех пор, пока ты выбираешь быть в ожесточении и в обиде на Бога, который не играет по твоим правилам, и не устраивает в твоей жизни тот комфорт, который ты себе замыслил, я имею в виду не только материальный комфорт, но и эмоциональный, и физический, и так далее. До тех пор, пока ты находишься в бунте, он не будет играть по твоим правилам. Но только тогда, когда ты в смирении склоняешься перед ним и говоришь, Господи, все, я принимаю тебя, я верую, вот тогда начинается что-то в твоей жизни, что-то очень важное. И посмотрите, как начинает говорить псалмопевец, что он просит у Господа. Это 42-й псалом, 3 и 4 стихи. Пошли, вот, он там, он еще далеко, еще ничего не изменилось в его жизни, но он говорит, пошли свет твой и истину твою или верность твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. Вообще замечательные слова. Он не говорит, Господи, я обещаю тебе, что я приложу усилия и я вернусь к тебе. Он понимает, что у него нет никаких ресурсов для того, чтобы вернуться. Ни ума, ни силы, ничего. И он в том отдалении от Бога, в той богооставленности, в которой он находится, он говорит, пошли мне свет твой и истину твою, я могу только просить у тебя. Знаете, иногда мы в своем христианстве осознанно или неосознанно становимся героями. Я вот тут сейчас, мы же хотим контролировать все, свою жизнь, жизнь окружающих нас людей, ну и Бога, походу, тоже как-нибудь проконтролировать, чтобы все играли по нашим правилам. Но вот когда ты оказываешься на дне, ты понимаешь, что ты ничего не контролируешь. И у тебя власти нет ни над чем, даже над собой власти нет. Единственное, что ты можешь говорить, Господи, все, я сдаюсь, пошли свет Твой и истину Твою, и пусть они меня ведут и приведут на святую гору Твою. Потому что у меня нет ума вернуться. Я иногда говорю, что может делать, мы как вот маленькие дети, только родившиеся, что может делать маленький родившийся ребенок, когда у него случилась авария в памперс? Он не может сказать, сейчас я поменяю себе памперс. Он ничего не может сделать. Он может только вякать, напоминая своим родителям, что у него проблема. А все его проблемы могут решить только его родители. Иногда мы оказываемся в такой ситуации. И Господь говорит, слушайте, у вас нет ума вернуться. Я знаю христианство, я знаю духовность, в кавычках, где люди сами строят свою духовность. Они такие мудрые, они все контролируют, они сами возвращаются, они просто сами наполняются духом, только непонятно каким, потому что они становятся жестокими, потому что они все контролируют. И смирения там нет никакого. А псалмопевец говорит, ты пошли. И он дальше говорит, и подойду я к жертве, когда ты меня вернешь, 5, 4 стих, и подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. И на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Обратите внимание, что говорит псалмопевец. Где у него источник радости? Там, у жертвенника Божия, там, где Господь пребывает, там я найду радость. Радость не у друзей, с которыми он однажды с гласом радости и славословия входил в Дом Божий. Радость не в деньгах, которые у него будут. Радость не в здоровье, которое у него появится. Вдруг псалмопевец обнаруживает для себя источник радости не в этом мире, а в Боге. Как-то Тейяр де Шарден сказал замечательные слова, я их очень люблю. Радость не в отсутствии страданий. Радость в присутствии Бога. Вот где радость. Вот какой радости меня и вас хочет Господь научить. Он не обещает нам, что Он сделает нашу жизнь здесь комфортной. Что уже здесь в нашей жизни будет рай. Будут страдания, будут неизлечимые болезни, будут слезы, будут потери любимых и близких людей. Все это будет здесь. Но Он говорит, вот здесь, в этой жизни, я хочу тебя научить радости, которая не зависит от того, что тебя окружает. Радость не в отсутствии страданий, радость не в отсутствии проблем, радость в присутствии Бога. Это та радость, о которой говорил пророк Аввакум. Хотя бы не расцвела смоковница и не было рогатого скота в стойлах, но я и тогда буду радоваться о Боге и Спасителе моем. Сила христианства не в том, что мы умно и правильно расскажем людям христианские доктрины. Сила христианства – это когда мы сможем показать людям, что у нас есть источник радости, которого у них нет. И что этим источником радости для нас является Бог и больше никто. И поэтому псалмопевец, проходя через всю эту скорбь, он говорит: «К Богу радости и веселья моего». Вот кто мой Господь. Мой Господь – Бог радости и веселья. И вот поэтому к такому Богу, Богу радости и веселья, которого Он раскрывает или открывает для себя, проходя через глубокую скорбь, к такому Богу радости и веселья жаждет его душа. Первые стихи 41-го псалма. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». К какому Богу? К Богу живому, к Богу радости. Понимаете, если моя радость в покупках, я буду идти в магазин и заниматься шопингом и буду радовать себя покупками. Понимаете? И мне будет хотеться заниматься шопингом. А если моя радость в Боге, то моя душа будет жаждать Бога. Потому что я это открыл. И иногда Господь, проводя нас через вот эти скорби, Он освобождает нас от тех многочисленных идолов, которые обременяют наше сердце, и которых мы не замечаем даже в своей жизни, и которые не дают нам по-настоящему вздохнуть и по-настоящему радоваться в Нем. Знаете, после Нового года у меня была свободная неделя, и мы с женой, так как-то у нас вместе получилось, решили поголодать. Я до Нового года, у меня был очень-очень загруженный вот первый семестр, и я как-то почувствовал, что я стал чаще и чаще болеть, ну, простудными заболеваниями. Ну и для меня голод – это такая перезагрузка организма. Но я всегда, импульс у меня здоровье, ну не всегда, но чаще всего. А потом, когда я уже включаюсь, я говорю: «Господи, ну сделай тогда уже, коль я начал голодать, подари мне пост». Знаете, есть пост как заслуга, и есть пост как дар. Когда пост как заслуга, тогда я говорю: «Господи, обрати внимание, я не ем, поэтому давай делай то, чего мне надо». Ну, я упрощаю, конечно. Вот. А пост как дар – это когда ты просто просишь, чтобы Господь привнес в твое голодание духовное измерение. Это невозможно своими силами сделать. Это дар. И вот где-то на пятый, наверное, день я читал книжку, которую я уже раньше читал, и у меня там подчеркнуто Джон Пайпер «Алчущая Бога». Одна из самых уравновешенных, очень здравых, таких толковых, ну, может быть, есть еще лучше, но я не встречал. Это книга о посте. Но во время же голода не будешь читать книгу о вкусной и здоровой пище. Это вот, ну, никуда. А вот когда ты еще о посте читаешь, это тебя поддерживает. И вот в этой книге «Алчущая Бога» Пайпер пишет, он говорит, что нас от Бога отделяет не яд, а яблочный пирог. И он говорит, что Господь по своей милости окружает нас многочисленными дарами. И вкусная еда, и кров над головой, и одежда. Он заботится о нас. И хорошие отношения, которые у нас есть с ближними, это все его дары. Это не наши заслуги. Но он говорит, неосознанно очень часто с нами случается одна вещь. Мы начинаем больше искать и желать даров, чем дарителя. И незаметно для нас дары, которые нам Господь, даритель, дает, становятся между нами и Богом. Мы уже не хотим Бога. И если мы и молимся, то не потому, чтобы пообщаться с Ним, а молимся, потому что нам чего-то от Него, очередной дар надо от Него получить. Будто это там здоровье, или вещи, или деньги, или друзья, или, ну, неважно что. И у меня эти слова были подчеркнуты. Но я их тогда прочитал по-другому. Я вдруг понял, что я потерял жажду Бога. Просто потерял. Я много чего делал для Бога. Я весь предыдущий, там, да, можно сказать, ну, год, я пахал на Бога. Вкалывал. Бог дал мне замечательный дар служения Ему. Но за этим даром служения Богу я потерял Бога. И я стал молиться, чтобы Господь вернул моему сердцу жажду. Чтобы меня мной не руководило стремление к успеху в служении, чтобы успех меня порадовал. Понимаете? Я стал просить: Господи, я хочу, чтобы превыше всего Ты меня радовал. Я потерял жажду Тебя. Верни мне, Господи. Я, вот как псалмопевец говорил: пошли мне свет и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою. Я понял, что я же не могу заставить себя жаждать. Невозможно же взять себя в руки и сказать так: ну-ка, взял и начал жаждать, да, хватит тебе тут не жаждать. Это же невозможно. Я понял, что я не могу вернуться. Я понял, что дары отделили меня от дарителя. И Бог на 7-е сутки, по милости своей, вернул мне эту жажду. Я после этого уже ее терял не раз. Но я боюсь ее потерять навсегда. Потому что я знаю, как это. Жаждать Бога. Как это, когда ты просыпаешься ранним утром, и ты впитываешь Его Слово. И оно для тебя не просто сборник умностей, а хлеб, который питает твою жаждущую душу. Я знаю, как это. Я знаю, как это — приходить на богослужение не потому, что положено, и потому, что привык, а потому, что сердце твое трепещет, и ты без Бога не можешь. Ты приходишь не для того, чтобы отпахать, а ты приходишь для того, чтобы с Богом радости и веселья встретиться. И нет ничего лучшего. Мы приходим из субботы в субботу на богослужение. В течение недели мы заняты обслуживанием себя и своих близких. Мы работаем, стараемся. И многих Господь благословляет. Это правда. Но, может быть, случается и в вашей жизни так, что сердце перестает жаждать, что оно уже не живое, оно уже не трепещет, оно уже не ищет Бога. Можно искать умных разговоров, сплетен. Те, кто теряют жажду, начинают развлекаться конфликтами. Нужно надо как-то разнообразить жизнь. Потому что когда Бог радости и веселья теряется, то такая же скука начинается. И это уже не жизнь. И вот представьте себе, мы пришли сюда сегодня, и Бог радости и веселья пытается достучаться до моего и вашего сердца. И у него одна мечта, как у родителей, которые мечтают, чтобы их детки были радостными и счастливыми. Так и у него мечта, проведя нас через скорби, научит нас настоящей радости и настоящему счастью. Я не знаю, что происходит в вашем сердце. Я не знаю, с чем вы сюда пришли сегодня. Я не знаю. Вы знаете. И Бог знает. И может быть, кому-то из нас надо начать с того, снова начать с того, что сказать, как Давид. «Пошли мне свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою». К Богу радости и веселья моего. Чтобы снова Бог сотворил в нашей жизни чудо. А это чудо. Жаждущее Бога сердце. Помолимся. Господи, Ты провел нас и проводишь через много самых разных и не всегда легких жизненных обстоятельств. А кто-то из нас в этом мраке, может, пребывает уже достаточно долго. И кажется, что просвета нет и не будет. А иногда, Господи, кажется, что будет еще хуже. И так тяжело, Господи, иногда сказать самому себе: уповай на Бога, ибо я буду еще славить Бога моего и Спасителя моего. Иногда, Господи, это кажется вообще нереально, потому что весь наш опыт все подтверждает, что все плохо и будет плохо. Но сейчас, Боже, мы в той жизни, в которой мы живем, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, и, может быть, кто-то в том мраке, в котором он оказался. Несмотря ни на что, мы говорим Тебе: Боже, мы выбираем верить Тебе. Мы верим. Ты Бог, присутствие которого мы не всегда видим в своей жизни. Иногда нам кажется, что на нашей Голгофе Тебя с нами нет. Мы говорим Тебе, Богу, мы выбираем верить Тебе. И сейчас, Боже, одна у нас только просьба. Ты нас веди и приведи светом и истиной Твоей к Тебе, Боже. Мы сами не вернемся. Ты возьми нас за руку и приведи. И дай нам, Господи, еще раз вкусить Тебя, Бога, радости и веселья. Радости и веселья, несмотря ни на что, чтобы Тебя, Боже, жаждать в жизни превыше всего. Верни нам, Боже, жажду Тебя превыше всего. Аминь.